Я вас категорически приветствую, Клим Саныч. Добрый день.
Добрый день. Всем привет.
За стеной чинят секретный туалет, поэтому буду жужжать немного. Взбудораженная общественность требует продолжения.
В прошлый раз мы закончили с 4-й серии.
Да.
То есть сейчас нужно таким образом разобраться с 5-й.
Да.
Как ни странно. Вот сейчас мы с ней разберемся. 5-я серия – это, прямо скажем, она такая грустненькая. Я, честно говоря, даже как-то, когда первый раз смотрел довольно давно, не ожидал, что будет такой накал.
Печали.
Печали, да. То есть, первые две серии подготовили меня к тому, что, ну, как минимум, там есть над чем поржать безостановочно, потому что учитель химии в белых трусах с пистолетом посреди пустыни – это смешно. Ну, опять же, когда ванна растворилась и упала сквозь этаж,
тоже весело, да? Спокойником, да?
Там совсем очень-очень смешно местами, честно говоря. А тут что-то, конечно, такой накал безысходности, что я прям был готов зачислить фильм во все тяжкие, уже не в криминальные драмы, а в фильме ужасов социальные. Там что-то такое уже приближается к Нуту Гамсону, книжка «Голод» или что-нибудь в этом духе.
Глубоко берет Гиллиган, молодец.
Да. Ну, Гиллиган и команда, которая с ним работает, он же там не один.
Ну, все равно.
Не,
голова.
Ну, конечно, конечно. Там все, прямо скажем, очень печально, потому что буквально вот с самого начала, да, извините, еще раз, мы не беремся пересказывать фильм, комментируя, так сказать, каждый свершившийся эпизод, а разбираем его как некое философское драматическое целое.
Феномен.
Да, или феномен. Как? Да, наверное, феномен все-таки, если по латыни. А вы уж, если захотите посмотреть, ну уж посмотрите, тем более она скоро прямо появится в настоящем переводе.
Да, там это все вопросы упираются в известное административное устройство. Как только административное устройство налаживается, все сразу появляется. Ждите секретного сигнала.
Так вот, зашли с самого начала буквально с козырей, потому что мы помним, что в прошлой серии Джесси Пинкман очень сильно поссорился с родителями, и ему выдвинули некий ультиматум, что давай-ка берись за свою жизнь, делай с ней что-нибудь хорошее.
Наркоман проклятый, да.
Родителей можно понять, ну, в общем, и Пинкмана можно понять, и он честно одевается в костюм с галстуком, причесывается весь такой, закосил на интеллигента. И идет прямо по объявлениям устраиваться на работу. Собеседование – блеск вообще, потому что у Пинкмана некая curriculum vitae с собой, что он там мог написать, правда, я с трудом себе представляю. Закончил школу, потом работал малолетним дебилом.
Варил наркотики.
Да. Перед ним сидит такой престарелый кадровик, как теперь говорят, HR.
Да, да. Human resources.
Я предпочитаю говорить завкадрами. Товарищ завкадрами. Вот сидит товарищ завкадрами некоего кредитно-финансового учреждения. Ну и товарищ Пинкман перед ним расстилается и говорит, что ну, я там еще не написал, что у меня огромный опыт работы в продажах. Uh-huh. Говорит, ну вы не понимаете, это, видимо, нам не очень потребуется. Говорит, а вот у меня там еще была вот некие там у меня продвинутые скиллы, значит, там, в искусствах. Говорит, да и это нам не потребуется. Говорит, а что же вам потребуется? Говорит, да вот это. После чего открывает жалюзи, а по тротуарчику перед учреждением расхаживает чувак в костюме доллара и вертит стрелкой, типа, заходите сюда. Вот это потолок работы, на которую может рассчитывать мистер Пинкман. Вот буквально с порога зашел, и его сразу взяли работать долларом.
Человек-бутерброд, это когда-то при советской власти называлось, где там эти две висят на тебе с рекламами.
Угу. Да, вот он человеком-бутербродом может работать. Телефоном МТС.
Да.
Кем еще? Белочкой, гамбургером,
пиццей.
Пиццей. Вот такой артист оригинального жанра. Все. Ну и, конечно, это Пинкман такой, офигеть. То есть, понятно, что если мы сейчас говорили, что у учителя зарплата $2700, и это еще неплохо, ну, возможно, если там сильные квалификации, как мистер Уайт, у него там еще и больше, видимо.
Угу. Тут, кстати, там нас резко поправили в комментах, что вот такая вот, вы говорите, у него нищенская зарплата, это не мы говорим, это граждане, которые живут в США,
это говорят. Их, это их официальный сайт Альбукерки говорит, это да, не граждане.
Это нищенская зарплата, а вот нищий учитель в США может себе позволить дом, две машины, содержать семью и все такое, а наш учитель.
Ну, мы же сейчас говорим про американского учителя, ну, а не про нашего. Мне фильм-то всегда... не во все тяжкие, а не завод, как что.
Мне всегда интересно, а вот ты живешь, а у тебя сосед, например, а у него папа миллионер, а у тебя папа сантехник. Тут вопрос сразу, а почему твой папа не миллионер? Ведь есть же живой пример, вот миллионер, пожалуйста. И может стать любой, как нам рассказывают. Почему твой папа не миллионер? Скажи ему.
Он пусть... мало унитазов починил.
Да, пусть будет миллионером. Ну, то же самое и тут. Как там? Капитализм, счастье.
Заебись.
Да, что вам не нравится, ёлы-палы. Становитесь все миллионерами. Живите богато, как в США. Все будет хорошо.
Я открою страшную тайну. Это не дом Уолтера Уайта. И машины не Уолтера Уайта, потому что они у него все в кредите, они все кредитные, потому что дом у него в ипотеке уже два раза, он в ипотеке и заложен.
Дети не понимают.
Потому что это все в Америке выплачивается не просто годами, а конкретно всю жизнь. То есть у тебя долгов столько, что ты их там хорошо, если лет за 30 расплюешь, это вообще неплохо.
Ну, это уже, я просто не помню, 20 лет толдычу одно и то же, поэтому я забываю, про что говорили, про что не говорили. Типичный пример, хочу получить образование, под это тоже можно взять кредит. Вот взял кредит, и если, закончив американский вуз, ты за полученное образование расплатишься к 40 годам, то это успешно вообще, быстро, успешно, и работа была, и не пролетел ни с чем, и выплатил, и все счастливы.
С образованием угадал.
Так точно,
да. Это тоже еще непросто.
Пригодился по этой специальности, с этим образованием, но... ну, как-то да, может себе позволить.
Это был такой президент Рональд Рейган, бывший актер, не оригинальных жанров, а большого кино.
Угу.
Конечно, придумал не он, но при нем все решили, что вот капитализм и счастье, и заебись – это когда можно непрерывно продавать свою продукцию или свои услуги. Чтобы ее продавать, у населения должны быть деньги, иначе невозможно, у них не будет платежеспособного спроса. Денег населению раздавать нельзя, потому что они нет гарантии, что будут тратить на то, что нужно, это во-первых, а во-вторых, большое количество денежной массы означает инфляцию. США, как самая главная, ну, одна из двух тогда главнейших экономик мира, не могла себе позволить инфляции, по крайней мере, большой внутри страны, ни в коем случае. Это не признак центральной экономики мировой. Это хорошо, когда на периферии где-то, вот там, да, для местных капиталистических элиток инфляция очень полезна.
Потому что... в Зимбабве в каком-то.
Да, или теперь в РФ.
Угу.
Потому что можно, продав что-то на доллары, приехать к себе, и у тебя окажется там разом в 20-30 раз больше денег, просто за счет пересечения границы, все.
Угу.
Поэтому какой выход? И только один – раздавать кредиты. И поэтому кредиты там стали довольно дешевые, их стали раздавать массово, но вдруг выяснилось, что это все на население не останавливается, потому что кредиты стали брать все, включая большие капиталистические предприятия. А кредит – это же тоже товар некий. То есть можно взять один кредит и им расплатиться за предыдущий кредит.
Да, этому нас быстро научили, кстати.
Да, именно так. И ну, в силу того, что они там очень сильно дешевле, чем у нас, уже тогда были, то в этом, в общем, кажется, нет ничего проблемного. Вот ты взял кредит, чтобы выплатить следующий кредит, а еще у тебя остались какие-то деньги, чтобы потратить, например, на производство. Ну, если вы хозяин завода, я условно говорю. Таким образом, с этого производства вы получите некую прибыль, за счет которой вы сможете заплатить за два предыдущих кредита или взять третий кредит, чтобы еще сильнее подстегнуть свое предприятие. Например, купить второй завод. Но это же не ваш завод получается, а завод банка, потому что вы пока не расплатились двумя предыдущими кредитами, а у вас уже есть третий. Банку прекращать выдавать кредиты уже нельзя, просто потому что он живет этих процентов. Третий момент, который наложился на все это, стали торговать деньгами. Активно торговали деньгами, конечно, и до этого. Вот. Но активно включилась финансовая биржа в процесс кредитной истории. Все закончилось тем, что выяснилось, что денег в стране нет вообще. То есть совсем. Потому что есть только долги у всех. Ну, это смогли купировать ровно одним способом, когда вдруг, абсолютно неожиданно для всех, в первую очередь для американского Госдепа, сам ликвидировался Советский Союз, там столько триллионов долларов поступило, что на ближайшие 20 лет вдруг
все проблемы были решены.
У США все проблемы были решены. Вот. Но система эта рейганомики, в общем, никуда не делась. Она, конечно, не такая уже, как была тогда, в 80-е годы, но система ровно та же самая. Гражданин, который живет, например, в благословенном, богоспасаемом городе Альбукерка, имеет дом, ну, как нам кажется, шикарный. То есть у него там две спальни, гостевая спальня, гостиная, рабочий кабинет, что там еще бойлерная своя. Вот представляете, как живут шикарно. Свой 10-метровый там, или там 8-метровый бассейн на заднем дворике. Собственно, задний дворик, в конце концов, есть же мечта. Вообще. Гараж, две машины. Вот это кажущееся нам шикарным жилье человек приобретает, как правило, в кредит. Если, конечно, он не сильно богатый. Но сильно богатый, он покупает другое жилье обычно. Да. Он покупает его в кредит. Ровно так же, как и машину он покупает в кредит. Более того, он еще и телевизор, скорее всего, тоже покупает в кредит. И потом за все это расплачивается. Более того, у него могут быть проблемы, например, с работой. У него не все пошло так, как он планировал. Тогда он берет новый кредит, как, собственно говоря, сделал мистер Уайт, если мы говорим о конкретном персонаже в фильме. Он там живет, мягко говоря, очень нездорово, потому что кажущийся нам шикарный собственный дом – это халупа. И более того, там есть точные указания на то, что это халупа, потому что там это разваливается, бойлер не работает, трубы ржавые, пол гнилой, и учитель школьный просто не может накопить нужное количество наличности, чтобы элементарно поменять бойлер, поменять трубы, починить пол. Пока не начинает торговать наркотиками.
Да. И жизнь не налаживается.
Да. Вот. Ну, а по факту это не его дом. У него зарплата 2700, повторюсь, возможно, так как у него все-таки профессорская степень, он, как бы мы сказали, заслуженный учитель Советского Союза и педагог высшей категории, возможно, у него несколько больше. То есть он там получает совсем много для учителя. Но все равно там даже 3000 долларов – это же даже не средняя зарплата по меркам той самой Альбукерки, как там говорит их официальный сайт. Потому что там средняя зарплата 5500-6000 долларов считается, и она не у учителя отнюдь. Вот хорошая зарплата 8000 долларов, что тоже, кстати говоря, прямо скажем, по американским меркам не огромные деньги, это просто нормальные деньги. Так вот, у него дом, он в кредите, поэтому не надо нам, пожалуйста, вот рассказывать, что он там замечательно живет, а наш учитель так себе позволить не может. Наш учитель пока еще, но все впереди, не живет на 3 кредита подряд, и 2 из которых покрывают каждый предыдущий. Вот, это у нас все это предстоит еще. Успокойтесь. Вот мы тогда посмотрим, как у нас учитель будет на 15 тысяч тремя кредитами жить. Вот это будет интересно.
Гораздо интереснее, чем просто на 15 тысяч.
Да, да. Эти вот 2700, 2500 школьного учителя – это явно раза в 3 больше, чем будет получать человек бутерброд. А у Пинкмана, между прочим, тоже свой дом, который нужно содержать, который, как выяснилось потом, чуть позже не совсем его. Но, тем не менее, там какие-то коммунальные какие-то услуги, нужно машину содержать, ну, в общем, поддерживать американскую мечту. Чтобы было про кого снимать фильмы, которые потом показывать в России, как там хорошо живут. Вот это как раз этот самый фильм, как там хорошо живут. Так сказать, совсем правдоподобие всю правду матку. А почему его не берут на нормальную работу? Так мы в прошлый раз об этом говорили, у него же образование нет, кому он нужен. А если бы у него даже было образование или нет опыта работы? Я очень хорошо помню, как я устраивался работать сразу после окончания вуза уже в капиталистической Российской Федерации. Вот у меня образование, я не Джесси Пинкман, я ни разу не принимал наркотики, никогда их не валил и не торговал. у меня это чисто личное дело. Образование, ну, что уж говорить, без всякой ложной скромности, советский истфак, а я заканчивал еще истфак, который был практически советский, это одна из трех сильнейших гуманитарных школ всего Советского Союза. Там вместе с ним еще, наверное, восточный факультет, наш питерский истфак МГУ. Uh-huh. Вот. То есть сильнее гуманитарных школ в СССР просто не было. А раз не было в СССР, я уж извините, это образование мирового класса. И вот я прихожу. Причем я же, между прочим, со второго курса преподавал в школе. То есть у меня еще и опыт работы есть. Прихожу, говорю, вот я такой-то. Они говорят, ну, мне, конечно, ваш диплом нам очень нравится. Это прекрасно. Истфак, обалдеть. А опыт работы какой? Где? В школе? Да вы там не, ну, вам бы поработать еще годиков 5, тогда приходите. Ну, через 5 годиков мне будет 28. Угу. Сейчас там мне 23, допустим, или 22. Ну, блин, мне эти 5 годиков где-то жить надо на что-то. Я был некоторое время аж в растерянности, потому что зачем я вообще учился?
Я прослушал, а куда ты пошел?
Ну, в самые разные места. Угу. Ну, понятно, что я бы мог и дальше в школе работать.
Не по специальности.
Я бы мог и дальше в школе работать. Ну, я условно по специальности, тоже в гуманитарной сфере, но все-таки хотелось несколько на следующую ступеньку, чем школа, перепрыгнуть. Потому что в школе мне платили в это время очень мало денег. Вот. Но в конце концов я оказался там, куда я хотел, в Эрмитаже, на свою голову, на галерее. Нет, я не жалуюсь, я просто говорю, что вот у меня, как я очень хорошо понимаю Пинкмана, потому что передо мной вот эта проблема стояла. Я уверен, что перед всеми молодыми людьми там, 98-99 года демобилизации из вуза эти проблемы тоже стояли. Я думаю, будет интересно ваши истории послушать. То есть все никуда.
Это типичный пример, кстати, отсутствия связей. Когда тебя ни мама, ни папа, ни родные, ни знакомые, нет никакого родного сердца, чтобы кровиночку-то как следует
пристроить.
Да. С одной стороны, говорят, это хорошо, когда
сам все.
Сам, все сам, да. С другой стороны, всегда черная зависть. А вот черные, они друг друга-то по жизни волокут, устраивают, а уж евреи – это вообще туши свет, а вот русским ничего не надо, они все сами. Ситуация печальная. Ну, родители, понятно, про Пинкмана и заботиться, по всей видимости, не будут, потому что ты наркоман, то есть животное, и куда тебе не пристроить, ты только всех опозоришь, ты там не продержишься, но всех при этом опозоришь, а самостоятельно, ну вот, злонравие, достойные плоды, куда ты пойдешь, блин. Возвращаясь обратно, как ты в школе-то учился, а как в вузе, какие специальности получал, востребованные, невостребованные, куда на работу устроился, ничего не было, в школе плохо, в вузе не был, в ПТУ даже на автомеханика не выучился, и вот результат.
На автомеханика сложно учиться еще.
Ну, куда деваться, все сложно, если как следует делать. Вот, результат.
Да. Ну, а что результат? А у него денег нет, чтобы поступить потом даже в ПТУ.
Ну, такая твоя судьба, можешь, как это, помнишь, был такой отличный фильм под названием «Рестлер»?
Да.
С Митько
Рурковым.
В главной роли, да. Где он там какие-то свои кассеты, там на каких-то сходниках там кассеты с автографами продает, живет в трейлере, но зато в трейлере у него висит американский флаг, и он под ним там вот нищеброд. Ну вот можешь дальше восторгаться, у вас там свобода, демократия и прочее. А это оно не имеет никакого отношения. Ты же просто по какой-то злой иронии судьбы не миллионер. Честно посмотреть в зеркало и сказать, у меня полная голова говна, невозможно, вот восторгайся дальше.
И, естественно, фигура доллара, которая маячит за окном, там не просто так, потому что, выйдя на улицу, он с этим долларом сталкивается,
и так, оказывается,
снимая с себя галстук. Это, конечно, оказывается, его школьный приятель, такой же дебил, как и он, по кличке Барсук. Причем, который оказался по ходу фильма еще худшим дебилом, чем Пинкман, вообще беспросветным.
То есть, опять-таки, с кем сравнивать? Есть люди, на фоне которых Пинкман интеллектуал.
Да.
Продвинутый. Так.
Естественно, они вместе немедленно раскуривают косячок прямо там же, что опять же ярко характеризует. Ну, сейчас, правда, конечно, нам уже не... и этот фильм, наверное, полной картины не даст относительно современности, потому что там везде, где только можно, легалайз наступил, угу. И сейчас на улице, видимо, косяк-то выдавить – это никаких проблем. Вон наши, когда были в Испании на битве наций в позапрошлом году, битва наций тогда проходила, наши средневековые бои замечательные, под Барселоной, точнее, в Барселоне, в арене для корриды. Угу. Очень все антуражно, до ужаса. Ну вот, как только там оказались зрители местные испанские, там аж на арене, на песке, там так потянуло палёной тряпкой, что тушите свет, там курить уже было не нужно.
Хорошо. Я тут по весне был в городе Цюрихе, и прохаживаясь по ленинским местам, кстати, немедленно выяснилось, что Владимир Ильич жил в каком-то отвратительном дешевом районе возле лавки мясника, где там жуткое
пованивает
и всякое такое, а вовсе там не просаживал бабки, как Лёха Навальный. Но идешь по улице города Цюриха, там благолепие полное везде. Университет на университете нарисованный. 17 нобелевских лауреатов выпустил цюрихский, мне мое почтение. Ну и куда ни пойди, из кабаков там такой духан. Я аж заметался, ну, привычно, по-нашему, по-милицейски. А нет, все разрешили уже. Вот.
Тогда ты там нельзя было еще курить, когда этот фильм снимали. Я, правда, не знаю, может, сейчас там в этой Нью-Мексике и сейчас нельзя курить, там же у них все штаты разные законодательства имеют. Но тем не менее, вот прямо тут же. Покурили, пожаловались на жизнь. Правда, этот Брэндон Мэйхью, барсук, крайне жизнерадостный дебил, говорит, а что, говорит, постоянно на свежем воздухе его порождение делают, вот это вот на всяким прямым учетом, вот вертолёт этой стрелкой крутить. Сложная штука. Говорит, подогреешь кристаллами, Джесси? Да, я, говорит, завязал, больше не варю. Говорит, да ты что, завязал, у тебя такой хороший мед всегда был. Говорит, да, вот видишь ли, у меня напарник козел, вот значит, я его всему научил, это вот, значит, Уолтер Уайт всему научил, он все время мне грыз мозги и кинул, в конце концов. Ну, там барсук и говорит, так я тебе грызть мозги не буду, давай вместе заварим, какие проблемы? И все, вот человек пытался устроиться на работу, там показали...
И когда я уже думал, что завязал, они затащили меня обратно.
Да, показали газету с количеством вычеркнутых собеседований, которые он прошел, но, видимо, он все-таки приложил некие усилия, причем такие сильно отличные от нуля. И все, вот все уже нам показывают, что у него конкретно дорога, если он хоть что-нибудь хочет в принципе заработать, у него дорога тоже в бизнес, но немножко не тот, который вы считаете законным. А мистер Уайт в это время со своей супругой едет в гости на день рождения. Это причем инициатива, как мы понимаем потом, строго его жены, Скайлер. А на день рождения едет не просто так, на день рождения к своему бывшему другу, однокурснику и партнеру Эллиоту, с которым, как скоро выяснится, мистер Уайт после окончания тамошней аспирантуры основал компанию «Серое вещество».
Grey Matter.
Да, потому что Эллиот, у него фамилия Шварц. Немецкая, то есть черный.
Да. А этот
White, то есть белый. Если смешать черный и белый, получится серый. Ну, это, конечно, такой намек на мозги, типа мы самые умные.
Да.
Караул. Вот.
Я, правда, сразу вспомнил известную компьютерную контору, которая построила игру Kingpin. Ты в Kingpin играл? Не играл?
Нет.
Хороший был. Не будем отвлекаться. Так.
В свое время. Это, конечно, мы забегаем несколько вперед, но чтобы просто была понятна диспозиция. Мистер Уайт с этим Эллиотом Шварцем посрался по жизни, потому что тот увел у него его невесту.
Угу.
Ту самую девушку, с которой в прошлой серии мистер Уайт рассуждал о том, где человеческая душа среди химических элементов прячется.
Угу.
Ну и чтобы не находиться более с этим нехорошим человеком Шварцем на одной поляне, он продал свою долю компании за, по-моему, 10 тысяч долларов.
Недорого, да.
Ну, когда это были ого-го какие деньги. Они же все-таки уже им там по полтиннику, это все происходило лет там, в 25-28, это все-таки сколько получается?
Ну, 20-30.
20, там, 20, ну, условно, четверть века назад, а в это время десятка были прям деньги. Ого-го. И все, теперь у Эллиота целиком компания, которая просто там стоит там, 2 миллиарда долларов или около того, я уж не помню точно по фильму. Очень, короче говоря, все у них хорошо. И вот к этому человеку он идет в гости, собственно, туда его заманила супруга с тайными целями. Угу. Какими? Мы сейчас выясним, это понятно. Ну, там, естественно, о, такое благолепие. То есть, сразу понимаешь, что у мистера Уайта дом-то не очень. Потому что там такой не задний дворик, а просто сад свой, где все гости тусуются и выпивают шампанское. Тут же показывают библиотека с потолками метра, не знаю, там 8, наверное, эти потолки, и все вот прямо эти усеяны красивыми книжками, с одинаковыми корешками. Тут красные корешки с золотым тиснением, тут синий с серебряным тиснением, так цвет к цвету подобрано.
Дизайнерский, да.
Дорогая мебель, понимаете ли. Люди все вокруг ходят в замечательных костюмах, ну, даже если они в кожаной курточке и в джинсиках, ну, то видно, что это брендово, это дорого. Ну, а мистер Уайт пришел в гости в каком-то пиджаке с такими вот золотыми пуговицами пластмассовыми.
Да.
Его беременная жена в каком-то синтушном голубом платье, ну, как будто, как она сама говорит, с выпускного вечера. И как-то они прямо там выглядят...
Чмошники.
Чмошненько, да. Даже вот на первый невнимательный и непритязательный взгляд сразу видна разница. И Уолтер Уайт-то говорит... Ну, даже в приглашении написано было без подарков, а там прямо как будто... Эллиоту Шварцу 5 лет, там такая гора коробок с какими-то бантиками.
Ну, все как надо, да. В общем-то, наши любимые, мы чужие на этом празднике жизни. Грустно.
Да. Мистер Уайт сильно удивляется, а он ему приготовил знаковый подарок. И вот начинается церемония распаковки подарков. Ну, опять же, натурально, о чем Скайлер Уайт говорит, как будто ему 5 лет. Ну, что это такое, старый мужик уже. Нет, всех собрали вокруг этой горы подарков, он каждый распаковывает, понятно, кто подарил. Ну и там какой-то такой богемного вида человек дарит ему гитару Fender, которая принадлежит, точнее, принадлежал лично кто там, Эрику Клэптону. И там подпись, что «Извини за трещину на спинке, твой Эрик». Вот так вот. Ну, то есть, подарок, подгон, мягко говоря, пацанский.
Угу.
Ну, и тут же вслед за Фендером, который, на котором играл Эрик Клэптон, и, в принципе, он стоит очень много денег, если его на аукционе задвинуть, достают коробку прессованной вермишели, которую подарил Уолтер Уайт, типа доширака.
Угу.
Ну, кстати говоря, его так по-русски и сказали, доширак в переводе. Я, честно говоря, не уловил, как он был по-английски. Короче говоря, вот это самая одноразовая прессованная вермишелька.
Да.
Со встроенными специями. Ну, конечно, Эллиот сразу говорит, блин, чувак, мы это ели всю аспирантуру, и если бы вот не эта штука за $1.99, мы просто умерли с голоду, и не было бы вообще никакой диссертации, и вообще бы ничего не было. И говорит, вот это, говорит, чувак, это Уолтер Уайт, с которым мы вообще вот так вот просто вместе в одной общаге, и вот если бы не он, он метр кристаллографии, и все вокруг такие, это чмо? Ну, хер знает, может, ему так нравится ходить,
да.
Имеет право. Ну, и, конечно, сразу Уолтера Уайта окружают люди, все говорят, там, а вы там слышали, я слышал, что вы партнеры, я говорю, это бывший. Я все-таки почуял, что я имею склонность к преподаванию. Говорю, в каком университете?
Нет.
Спрашивают его.
В Калыче.
Люблю работать с детьми в средней школе. Слава богу, он не сказал, в какой средней школе. Потому что там бы, я думаю, людей бы просто разорвало.
От таких очень зияющих перспектив.
Да. То есть, только что Уолтера Уайта не просто макнули в говно. То есть, лучше бы он дальше мыл бы колеса у своих учеников на машинах, потому что вот это уже просто финиш вообще. Ну, а дальше его отзывает сторонку Эллиот, они с ним говорят за жизнь, вспоминают всякие студенческие байки разных знакомых, которые там канули где-то в годах, и они уже их не очень сильно помнят, только совокупными усилиями начинают вспоминать там, как кого звали, кто чем отличался, кто был смешной, каких-то преподавателей. Ну и Эллиот говорит, а что ты не хочешь у меня поработать там? Это же мы как-то начинали вместе, было круто. Говорит, слушай, я как-то уже не сильно в форме. Говорит, наоборот, свежая кровь, свежий взгляд. Говорит, посмотришь на проблему со стороны, у нас-то у всех зенки замылены, а ты прямо ого-го. Ну, ему, конечно, приятно, он как-то так почесывается. Вот Брайан Крэнстон, конечно, актер, актерище просто, потому что он, в общем, практически ничего не говоря, более того, играя человека, который не очень здорово умеет излагать свои мысли вслух, не тот человек, который не лезет, за словом, в карман, прямо скажем, не Цицерон. Просто мимикой он умудряется изобразить все, для чего потребовалась бы страница текста. Очень круто, прямо скажем. У него, с одной стороны, на лице написано «неожиданные перспективы», потому что, блин, поступить работать в свою прошлую компанию, которая теперь там миллиарды заколачивает, было бы неплохо. А с другой стороны, как честный человек говорит Эллиоту, слушай, говорит, а у меня рак, я не знаю, сколько я у тебя проработаю, скорее всего, недолго. И он говорит, так у нас хорошая медицинская страховка, все оплатим. И тут он понимает, что это его жена сюда затащила, а он знает, что его жена сюда затащила не просто так, а именно для этого разговора, потому что она наябедничала семейству Шварцев, они вспомнили, что, в общем-то, кое-что должны этому человеку, ну и решили, ну, по крайней мере, со своей совестью расплатиться некоторым образом. Да. Естественно, это страшно, не нравится мистеру Уайту, и он с дня рождения уходит, и страшно ругается на жену, зачем ты мне сюда приволокла. Ну, а жена говорит вполне разумную вещь, что гордость – это очень хорошо, а также принципы – это просто замечательно, но, блин, у тебя сейчас такая ситуация, что если тебе предлагают помощь, неплохо бы ее принять, в этом нет ничего обидного. Но мистер говорит «нет», и все тут. Вот, конечно, в этот момент, вот это очень важный момент в фильме, такая драматическая точка, которая, в общем, может быть для кого-то не сразу видна, но вообще, по большому счету, она там выпечена так, что даже без всяких намеков, это прям прямым текстом. Вот именно в этот момент вот вся жизнь Уолтера Уайта, какой он дальше будет в фильме, поворачивается на 180 градусов. Он из законопослушного человека превращается в человека уже совсем другого.
Непослушного.
Да, ну просто как? Вот у него дальше будет еще одна точка, когда он из преступника, но в общем нормального человека, он делает следующий шаг и превращается в человека конкретно уже ненормального. Это дальше будет видно уже, конечно, не в одном сезоне от первого, но тем не менее. Это арка характера, дуга характера у него очень длинная. Крайне неспешно и вдумчиво рассказанное, но вот этот вот изначальный выбор был вот именно там. Я понимаю, что человек мог оступиться, начать варить наркотики, например, я не знаю, торговать какими-нибудь там палёными лекарствами, но в конце концов вот у него случилась жуткая ситуация, после чего он вынужден был это дело прекратить, но там двух человек завалили, и их самих чуть не завалили. Вот это понятно, это так, как бы такой намек, что не нужно вам этим заниматься совсем. И он вроде как перестает этим заниматься. У него что-то там в голове-то зашевелилось, что дело просто опасное. Можно и себя подставить, и семью подставить, и ничего из поставленных целей не добиться. Но потом ему судьба в виде Винса Гиллигана подсовывает момент выбора, что ты или поступи со своими принципами и прими помощь от тех, кто эту помощь может оказать, или... А вот или, а он выбирает или. То есть крутиться самостоятельно. Ну, опять же, вот нам только что показали кошмарную ситуацию в жизни Пинкмана. Ну, как кошмарную? Ну, для молодого человека, прямо скажем, крайне неприятную.
Ну, унизительно.
Унизительно, вот, неприятно и бесперспективно.
Да.
И с другой стороны, нам показали вот точно такого же американского обывателя, только на там, 25-30 лет старше, у которого точно такая же ситуация, только там уже вопрос жизни и смерти. И вот один уже точно понятно, что поедет варить наркотики. И второй тоже уже никуда не денется, потому что у него денег просто нет, а ему нужно лечиться. Там в следующей серии покажут сумму в чеке. Я аж прямо присел, когда нолики и циферки посчитал. Ой-ой-ой. Ну, а, конечно, в это время Брэндон Мэйхью Барсук и Джейси Пинкман набрав кучу таблеток Колдрекса, оседлали верный Флитвуд Баундер и уехали в пустыню варить. Ну, там, конечно, тут же выяснились деловые качества барсука немедленно, потому что в основном, как нам показали, занимался тем, что чипсы в нос совал в ноздри.
Чего, да, блядь?
Изображал себя Дарта Вейдера там, вот там.
Дышал, да.
Дышал со значением. Да, и зачем ты взял с собой арбалет охотничий? Вдруг кабана встретим.
В пустыне.
Да.
Шастают там кабаны.
Тем не менее, что-то наварили. Угу. Но, конечно, у этих дурачков так здорово, как у профессионала, не получилось. Кристалл пошел мутный, а должен быть как стекло. Признак чистоты.
Слеза.
Да. Ну, и, конечно, Пинкман, у которого тоже амбиции некие, он говорит, херня. Это продавать нельзя, и пытается все выкинуть. И выкидывает. Вот от чего этот Брэндон Мэйхи говорит: ты что? Я сам все снюхаю, мне и так пойдет. Говорит, тебе это, говорит, пойдет. И собирается варить дальше. Конечно, все заканчивается тем, что барсук сообщает: слушай, говорит, ты уже сварил с половиной таблеток.
Угу.
Я эти таблетки доставал вообще непонятно как, непонятно где, и на последние деньги. Сейчас ты их всех изведешь, где выхлоп-то? Это я так кратко пересказываю их искрометный диалог двух дебилов, после чего они подрались, этого самого Мэйхью выпнули из трейлера, а сам Джесси уехал. То есть, прямо скажем, все не здорово. Ну а мистера Уайта на семейном совете уговаривают лечиться. Он сначала отказывается, тут там очень длинная сцена, на мой взгляд, слишком затянутая, но это нужно сделать скидку на американцев, потому что все-таки в первую очередь снимался не для нас, а для американцев, а у них все эти разговоры и приемы неверно понятого психоанализа, вот эти группы поддержки, семейные советы, выворачивание, так сказать, всего сокровенного наизнанку. Это, видимо, очень любят, потому что там каждый второй фильм – это обязательно кто-то посещает группу какой-то поддержки. Это вот в обязательном порядке.
Угу. Это, знаешь, на мой взгляд, говорит о том, что у тебя тупо нет друзей, с которыми ты можешь об этом побеседовать. То, чем мы всю жизнь совершенно спокойно занимаемся, нам не нужны никакие группы поддержки, ну, кроме, наверное, алкоголиков и наркоманов, да. А так совершенно спокойно. Там вот для меня всегда удивительно. Это зачем? Во-первых, это незнакомые люди. Зачем я должен перед незнакомыми людьми вываливать всякое? Тут и знакомому-то не всякому расскажешь про различные аспекты личной жизни, а тут прийти к незнакомым людям. Повторюсь, могу понять, когда ты наркоман и алкоголик, ну, что, собственно, одно и то же. Это да. Уж хоть какую-то поддержку хоть где-то найти, если вокруг не могут, а это очень странно.
Там у них вообще, по-моему, по любому поводу.
Да. Самый лучший сеанс психотерапии – это, конечно, в «Сопрано», где Кристофера пытались подлечить. Я такой-то бывший заключенный и алкоголик. Плюс гандон.
Дядя Полли. Верное замечание.
Я так понимаю, что как раз там и смысл-то кроется в том, что это должны быть незнакомые люди.
Да, да, да.
Потому что ты их, может, больше никогда и не увидишь, и точно не будешь общаться, кроме как здесь, помимо своего куратора, конечно.
А выговориться помогло.
Да. То есть общество сформировано несколько иначе, чем у нас, потому что у нас всегда какая-то куча близких, друг, по-моему, практически у всех. У кого-то больше, у кого-то меньше, но тем не менее есть свой внутренний круг общения. Есть какие-то более близкие друзья, менее близкие друзья, а там вот натурально как будто ты в купе едешь и с соседом по купе свистишь сутки. Потому что, опять же, с ним можно поговорить о чем угодно, ты его, скорее всего, в жизни больше не увидишь никогда. Ну и вот опять же эти вот семейные советы, у них это говорящая подушка.
Угу.
Там, конечно, момент один ровно был, на мой взгляд, сильный, на нем можно было, в общем-то, и остановиться, как я думаю. Ну опять же, я кто я? Я вырос в другой ситуации, в другом обществе, мне все это непонятно, сердцем, умом-то я, конечно, понимаю. Когда ему сын говорит: пап, ты трус, я живу в аду, видишь, костыли. Я не ходить нормально не могу, там посрать нормально, я ничего нормально не могу. Однако я же, видишь, что-то как-то не сдаюсь. Вот на этом можно было бы, в принципе, свернуть эту очень длинную, чудовищно тягомотную сцену, там порезанную, по-моему, аж на две части.
Угу.
Вот. Ну, конечно, Уолтер Уайт в жутко расстроенных чувствах ложится спать. А проснувшись, соображает, что все-таки, наверное, нужно как-то это лечиться. И идет принимать курс радиационной терапии. Его там это облучают. Ну а под завязку фильма, естественно, потому что за все это нужно платить безостановочно. Там, если у него этот прием один стоит штуку баксов у красивого негра-доктора. Ну что, он заходит домой к Джесси Пинкману, находит его там. И говорит: давай-ка заварим по новой.
Штука баксов за прием. Отлично. Тут было сразу вот гнусная совковая поликлиника, где очередь. И очереди нет, но штука баксов. Что ты будешь выбирать? Мне вот интересно прямо даже. И вообще, людей, которые могут заплатить столько денег за прием врача, как-то очень мало знаю.
Ну, там дальше все будет еще интереснее.
Да, да.
Просто вот буквально уже в следующей серии. Потому что там уж вот просто понятно, что если у тебя, не дай бог, вдруг случилось серьезное заболевание, ну, рак не рак, их, к несчастью, помимо рака еще есть всякие другие, тебе лечиться будет просто не на что.
Угу.
Если ты наркотики не варишь, ну, к примеру. Или в тамошнем Газпроме не работаешь. Вот не на что тебе будет лечиться, а что делать? Ну, только ложись, помирай, все, да. Вариантов никаких. Ну, не знаю, или там 500 таблеток нож выпить, водкой запить и вообще отъехать после этого. Вот, то есть, вот примерно так. Ну и, конечно, что вот только что мы видели, как у Джесси точка выбора случилась, и у мистера Уайт точка выбора случилась. И вот они все вместе, сделав свой выбор, в конце серии встретились и решили заняться тем, с чего начали.
Ну, правильное решение. А что еще остается? А где столько денег взять? Причем речь-то понять можно. Он же не про себя. Ему и лечиться-то, в общем-то, неохота. Он думает про то, что он оставит семье, на что будет жить жена, нерожденный еще ребенок и.
Инвалид-сын.
Инвалид-сын, да. То есть заботиться не о себе. Понять можно. Но выбор, мягко говоря, нехороший.
Ну, мы-то, в общем, должны сразу откровенно сказать, что это у него, конечно, отмазка, то, что он заботится не о себе. Он, конечно же, заботится в первую очередь о себе. Я имею в виду не о себе, а о том, что ему там нужна лучшая машина, хорошие шмотки, ему, скорее всего, полгода осталось, и ему, в общем, все равно, он воспользоваться не успеет никакими деньгами. Ну, как он думает.
Угу.
Ну, а вот о своем самолюбии он заботится в первую очередь.
Почему?
Ну, потому что у него только что все проблемы методом посещения одного дня рождения были уже решены.
Ну, это ж не совсем самолюбие.
А что это?
Чувство собственного достоинства.
Это вот одно и то же.
Ну, почему?
Конечно. Почему? Ну, потому что, опять же, ему, да, бесящая дура, Ждана, в этот момент очень верно сказала, что у тебя ситуация такая, что сейчас принять помощь, чувство собственного достоинства урона никакого не нанесет. А это у него то, что в христианстве называется гордыня, то есть самолюбие, что я вот такой необычный, и вот от этого козла помощи не приму никогда.
Ну, это же нормально.
Ну, когда как? Вот если он заботится о семье в первую очередь, а вроде бы мы только что об этом говорили, у него только что все проблемы были решены.
Ну, так, не соглашусь. Начав варить наркотики, он оставит и продавать, он оставит деньги семье, и этих денег вполне хватит на лечение. Выбор скотский, это да. И тут что хуже, понять невозможно. Растоптать собственное достоинство или людей убивать. Выбор, да, отвратительный.
Так это вот я и говорю, что у него этот выбор, он в первую очередь не от того, что он о семье собирается заботиться, а от того, что он тешит собственное самолюбие.
Я бы поступил точно так же. Ну, есть ряд людей, от которых я не возьму никогда и ничего вообще, что бы там со мной ни происходило, никогда.
Не, ну вот смотри, опять же, это так говорить нехорошо, но есть некие ситуации, Вот конкретно дерьмовые. Вот у Уайлдера Уайта ситуация уж дерьмовее некуда. А вот он вроде о семье думает. Вот он поступает на работу в свою собственную компанию бывшую. У него там серьезнейшая страховка, просто серьезнейшая. С одной стороны, его там лечат по этой страховке, с другой стороны, если он отъедет все-таки, у него в семье будут некие выплаты. Вот он, пожалуйста, позаботился о семье. Вот что ценнее? Собственное, так сказать, достоинство или собственная семья? Вот нерожденный ребенок, сын инвалид, жена дура.
Невозможно угадать. Это психологическая проблема, которую наставительным образом сделай вот так, и это будет правильно, не решить. Если для него это психическая травма, вот такое вот, условно назовем, предательство друга, который им, как я понимаю, воспользовался и результатом его работы, и поэтому его контора стоит 2 миллиарда, ну а тут ты меня типа снисходительно зовешь, не пойду, ни при каких условиях не пойду. Тут я его понимаю.
Нет, я его тоже замечательно понимаю. Но я к чему? Я к тому, что вот у него, как бы я его не понимал, как бы ты его не понимал, у него осознанный выбор. Да. Позаботиться о семье и убивать людей,
да.
Или позаботиться о семье и поступиться собственным достоинством и принципами.
Лишний раз доказательство таланта создателей, что вот проблему так ловко поставили. Есть о чем поговорить, что обсудить.
Расковыряли, да. Прямо скажем, проблему, да, да, очень, да, ловко.
Таланты.
Но оно, повторюсь, оно вот прямо здесь раскрыто не полностью. Мы забежали сильно вперед, потому что это потом становится все ясно уже во всей неприглядной некрасоте. Вот. Пока только некие намеки и то, что говорится открытым текстом, но уже можно реконструировать события, какие были в прошлом мистера Уайта, что вот выбор перед ним становится, прямо скажем, крайне непростой. Ну, там, да, там по поводу сценария вообще ничего не могу сказать, работали какие-то мега-мастера.
Монстры, да, монстры, очень круто, очень. Ну и надо отдать должное, что сопереживаешь ведь чуваку, хоть он и сволочь.
Ну, пока еще не совсем сволочь.
Как там? Мы тебе со всей душой, хотя у тебя ее и нет.
В общем, серия кончилась.
Хорошая, хорошая, задумчивая, печальная, хорошая, да. Повторюсь, дорогие друзья, ждите секретного сигнала.
Спасибо, Климс. Зеленый свисток вверх?
Да, три зеленых
свистка. Три зеленых свистка. Не перепутайте.
А на сегодня все.